Еще раз добрый вечер.
Если есть вопросы, вот микрофон, задавайте.
Я хочу сказать, что Валера Вадик, в общем-то, человек достаточно известный и в Москве, и за ее пределами, и много лет. Он занимается исследованием, вот что лично мне интересно, исследование русского авангарда и такой группы художников, как мы сейчас говорим, второго ряда. На самом деле все эти ранги и виды, конечно, время поставит, свои какие-то выводы сделает. Поэтому мне хочется задать такой вопрос. Видите ли вы преемственность некую, да, вот тот авангард начала 20 века с сегодняшним авангардом, вообще есть ли какие-то параллели, которые вы могли бы провести?
Знаете,
я достаточно скептически отношусь к тому движению, которое называют себя нео-авангардом или современным авангардом. Думаю, что это люди не имеют права называть себя авангардистами. Потому что авангардисты вот той классической эпохи с гениальными совершенно прозрениями, они настолько далеко продвинули искусство и у нас в стране, и даже за его пределами, что догнать их вот просто так очень сложно. В основном мы видим, имеем дело, по-моему, с какими-то повторами более или менее талантливыми тех находок, которые были сделаны в начале 20 века, в первые десятилетия 20 века, какими-то коммерческими ремейками вот этих произведений. Ну и с глубокой растерянностью, что же делать дальше? Вот некая исчерпанность изобразительных форм авангарда, который постоянно находится в апарии самоотрицания. Что такое авангард? Это постоянное отрицание прошлого, в том числе и своего собственного. И вот как раз Малевич, обращаясь к Хармсу с таким пожеланием, напутствием, он пытался эту апарию разрешить. Хватит разрушать самих себя. Надо прийти к неким каноническим устойчивым формам. И самое поразительное, что произведение искусства любого, оно должно существовать в человеческом мире, а не само по себе. Но реакция людей на то, что делает художник, она должна быть человеческой. И то, что он делает, тоже должно быть адресовано не куда-то к самому себе, а к тем людям, которые могли бы понять, не какой-то маленькой тусовке людей раскрученных, которые там друг другу интересны, больше никому. Вот в этом, мне кажется, глубочайший урок Малевича заключается именно в том, что художник нынешний должен следовать величайшим заповедям искусства. Искусство, которое, в общем-то, не может терять человечность. Вот то, что мы сейчас видим, нечего смотреть, честно сказать. Если честно, признать искренне, талантливые люди. Но вот этот кризис визуальности, о котором я тоже писал несколько лет назад, он не разрешим просто силами одного искусства. Тут нужно, наверное, собирать, как это сделали, между прочим, в 13 году в Детляне «Поверить над солнцем», новый синтез, такой поставангардный искусство. То, что сделали тогда, в 13 году, не имеет прецедентов ни в нашем авангарде, ни в зарубежном. И даже потом другие синтезы авангардистские, архитектуры, там, в разных местах, они в разных областях пытались как-то появляться, они ни в какое сравнение не идут с тем самым сценическим, музыкальным, поэтическим, пластическим синтезом, который был совершен в 13 году. Но если на этом пути найдется какой-то человек... Знаете, у нас есть очень важное достижение, которое возникло за эти 100 лет с лишним. Кинематограф. Кстати, кинематографический прием, который был использован, совершенно гениальный прием Малевича, появление вот этого луча, который Бенедикт Липшиц писал в воспоминаниях по «Полутораглазый стрелец», когда луч в черном кубе, подчеркиваю, зрительного зала в темноте, начинал высвечивать на сцене фигуры, кромсая их лезвием, как писал Липшиц, этого луча. То есть это, в сущности, вот то самое распыление мира символическое, которое было на сцене показано. Но потом этот творящий луч, сразу должен сказать, что творящий луч — это крайне важная мифологема или эстетическая категория нашего раннего авангарда. Началось все, кажется, с того, что в 1911 году Кандинский написал свой трактат о духовном искусстве, где писал об этом белоснежном творящем луче. Разумеется, он тоже цитировал ту же самую Блаватскую, которая писала об этом космическом творящем луче Атмана. Но Блаватская сама по себе отсылала тоже в других своих писаниях вот этот образ, соединял с образом каббалистическим луча, который тоже творящего луча Вселенной, который бесконечного луча Вселенной, который назывался Каф. И вот эта вот традиция творящего луча, потом как бы она была по-своему усвоена Михаилом Матюшиным. Вы, наверное, знаете, Матюшин активно пытался свой лучизм представить не неким таким придуманным явлением, вот, а глубоко обоснованным. Он цитировал Чарльза Лидбитера, такие были вот известные труды, например, «Астральный план». И, разумеется, скрытые цитаты заключались в том, что вот он воспроизводил эту идею творящего луча. Отсюда и слово «лучизм». Но поразительно другое. Лучизм появился в Матюшинске в 12 году, а само по себе название «Манифест лучистые будущники» появился в 13 году, накануне появления, накануне вот этой пьесы «Победа над Солнцем». А когда пьеса состоялась, лучизм исчез. Матюшин понял, что вот прием, совершенно гениальный прием Малевича, просто затмил его вот двухмерные такие композиции станковые. Вообще сам по себе выход на сцену авангардистов означал попытку преодолеть двухмерность холста станковой живописи. Этот переход в трехмерное пространство сцены, в мизансцену. Более того, само по себе движение внутри сцены, некая глубина, которая там появлялась, оно добавляло еще другую какую-то динамику. И вся эта попытка преодолеть трехмерность, не только двухмерность, но и трехмерность, как раз в соответствии с учением о четвертом измерении и Хинтона, и Юлиана Бёрка, такой был канадский психолог и автор книги «Космическое сознание». Это такие постулаты нового искусства, о которых все время писали, не раз писали идеологи русского авангарда и их вдохновители. То, что к вдохновителям относился Петр Демьянович Успенский, совершенно очевидно. Я сейчас вам просто прочту цитату из книг Успенского. Вот, например, его книга «Терцио Морганум». «Искусство идет в авангарде психической эволюции». Это 11-й год. Ну, слово «авангард», кстати, появилось именно тогда, в этом контексте. Дальше. «И потому оккультную, то есть скрытую сторону жизни нужно изучать в искусстве. Художник должен быть ясновидящим, он должен видеть то, чего не видят другие, и он должен быть магом. Русские авангардисты чувствуют себя именно такими новыми людьми, носителями космического сознания». Вот их вдохновитель Успенский писал: «Будущее принадлежит не человеку, а сверхчеловеку, который уже родился и живет среди нас. Уже возникает действительно высшая раса. И люди новой расы уже начинают узнавать друг друга. Уже устанавливаются лозунги и пароли. И может быть, социальные и политические вопросы, так остро выдвинутые нашим временем, разрешатся выступлением на сцену сознающей себя новой расы, которая явится судьей старых». Вот понимаете, это ощущение: мы сбрасываем старых, судим этих вот людей, как людей, ну, скажем, предшествующие низшую расу, мы имеем на это право, тебя заключает, разумеется, и нищенство, и вот это представление о высшей расе, грядущей расе, которая зрела гораздо раньше, чем это провозгласил Фридрих Ницше. В 1871 году такой английский был мыслитель, близкий, кстати, Блаватской, ее ученик Бульвер Липтон, который выпустил книгу «Грядущая раса». Там он писал, что высшая раса уже появилась, но живет она под землей, некий подземный мир. Об этом потом много писали английские фантасты, и Уэллс, и другие. Это другая совершенно тема. Вот эти люди наделены особой энергией, вриль, так он называл это энергией. Специально у него была на тему книга написана. Вриль — это, я думаю, переделанное латинское слово «вирилис», то есть «мужественное». Некое мужественное такое начало. То есть откуда это богатырское начало великанов, венеристов, этих будущников в пьесе «Победа над Солнцем»? Там интересно другое, что в статье манифеста «Новый путь и слово» Крученых писал то же самое, он просто повторял буквально слова Успенского. Искусство идет в авангарде психической эволюции. У нас есть три единицы психической энергии, ощущения, представления и понятия, где начинает образовываться четвертая единица, высшая интуиция, в скобках Терцию Моргану Петра Успенского. То есть они скрывают авторство мыслей, которые вот он излагает в этом сборнике. Разумеется, будущники, водитляне, как их называл Хлебников, все были спаяны вот этим ощущением избранности. Они являлись группой теургов, так они себя ощущали. То есть людей, которым суждено повести за собой не только авангард, но и, разумеется, все, кто были представителями старого искусства. И, кстати, интересно, что Малевич не понимал отношений с Бенуа, которого он критиковал, все эти галдящие Бенуа и так далее. Несмотря на это, он продолжал переписку, он продолжал убеждать этих людей старой формации, старого мира, потому что нужно переделать этот, себя, искусство и, в общем, повести куда-то дальше. Давайте мы еще сейчас вернемся к вопросу, потому что каждый раз можно уходить такой глубь, что просто...
Я хотел бы поблагодарить вас за замечательную лекцию. Язык ваш прекрасен, и у вас есть удивительный дар о сложном говорить просто и доступно. Замечательное такое свойство. А вопрос такой, как соотносится между собой оккультизм, с которого начинали авангардисты, и супрематизм? Это стадия или это вот...
Оккультизм, это, как я говорю, это все-таки, на мой взгляд, это много слова оккультное, то есть скрытые, некие скрытые знания, так как оно переводит по-русски «тайное знание». А супрематизм – это всего лишь воплощение с точки зрения Малевича, вот той высшей точки развития искусства, супремус, которое отражено было вот в этом образе черного квадрата.
То есть оккультизм – средство, а супрематизм – это результат.
Супрематизм – это воплощение, скажем так, неких движений внутри мысли человеческой, которые были вот выражены Блаватской, которые были выражены Николаем Федоровым, которые были выражены тоже среди 19 века, Феней Вронским, тоже такой один из польских, чешских мыслителей, который писал по-французски и был вдохновителем того же Федорова, Владимира Соловьева и некоторых других. Вот эта триада, людей к ним присоединялись другие, Блаватская, Вронский, они все друг друга знали. Булерлитон, это все круг людей, которые читали друг друга. Больше того, вот для того, чтобы понять подоплеку оккультную, скажем так, русского авангарда, надо хотя бы трех авторов знать, прочесть их. В переводах сейчас они есть или по-французски, как это было в свое время опубликовано. Это Папюс, и это Эдуард Шуре, и это Лифас Леви. Вот такие три автора. В начале 20 века очень много было издано их трудов, особенно после послабления с цензурой после 1905 года. Но и до этого приезжал тот же Папюс несколько раз в Россию. В общем, это особая тема для разговоров, но вот круг чтения авангардистов и символистов, кстати, нужно восстановить. Теперь я вернусь к тому, немножко отвечая опять же на вас вопрос, вернусь к тому моменту, и чрезвычайно важному, связанному с датировкой черного квадрата. Почему Малевич настаивал на том, что, и потом другие исследователи за ним как-то пошли, что черный квадрат появился осенью 2013 года, в декабре. Потому что в декабре 2013 года появилась первая публикация, первый глав, вернее, публикация романа Андрея Белого «Петербург». В этом романе, в начальных главах, если вы помните, возникает образ кареты сенатора Облеухова. Черная карета, куб черной кареты, о котором не раз писал Андрей Белый, и соотносил его с сардиницей, коробкой сардиницы, в которой заключена была бомба, механизм какой-то вот, взрывной силы. И вот этот образ черного куба, несомненно, отсылал к писаниям Блаватской. Белый много раз ссылался и круг его вот, знакомых символистов на писание Блаватской, прямо или косвенно. Об этом же писал, кстати, Флоренский, Павел Флоренский, уже своим детям из лагеря. Он писал о том, что одна из его встреч с Андреем Белым заключалась как раз в разговоре о сюжете, главном сюжете романа «Петербург». Белый признался, что основой является как раз этот образ черного куба кареты сенатора Облеухова, который представляет собой такую взрывную опасность революционной какой-то такой невероятной силы. Когда Малевич писал в письме к Матюшину в 15 году, что вот родился царственный владелец «Черный квадрат», родоначальник разных других форм, его расщепления несут эти новые формы, и квадрат обладает необычайной взрывной силой. Несомненно, он имел в виду вот этот образ черного куба, который взорвал Россию в романе Андрея Белого. И влияние Петербурга Андрея Белого было чрезвычайно значительным не только на символистов, но и вообще на всю культурную общественность Москвы, Петербурга, в том числе и на авангардистов. Почему Малевичу нужно было в 15 году определиться и заявить себя в качестве лидера? Что изменилось за 2 года? Он как раз описал своему другу Матюшину. То, что было сделано абсолютно бессознательно, теперь, выделяя, дает необычайные плоды. Все многое, поставленное мною в 13 году в вашей опере, вашего подчеркиваю, чтобы сделать некий такой комплимент, жест в сторону Матюшина, в опере «Победа над солнцем» принесло мне массу нового, но только никто не заметил. Это лукавство. Никто не мог заметить того, чего не было. Это даже в голове у Матюшина, у Малевича еще не созрел этот план. Почему ему нужен был «Черный квадрат» заявить об этом? Потому что к тому времени он должен был своим ученикам, они появились у него, будущее общество «Супремус», заявить себя в качестве лидера и все возможные обвинения во вторичности как-то отвергнуть. Он мог предъявить своим ученикам вот те эскизы, как он писал, не сохранившиеся, которые он якобы для замышлявшейся новой второй постановки «Победы над солнцем» в 15 году посылал Матюшину, вот эти новые эскизы. То есть такая сложная какая-то его вот композиция. Если дальше говорить вот о каких-то таких важных вещах, опять же, «Черный квадрат». Вот когда он появился, то люди, увлекавшиеся тогда вот этими оккультными науками, поняли сразу, что этот квадрат представляет собой то магическое зеркало барона Жюля де Поте, о котором писал Элифас Леви. У него такая книжка была «История магии» по-французски. Кстати, этот барон де Поте, он жил в 1840-х годах и приезжал в Россию даже. Он так писал об этом в своем магическом зеркале. Это устройство представляло собой простой круг или квадрат, покрытый мелкой и плотной угольной пылью. Поскольку так, значит, Блаватский называл его посвященным. Такой квадрат запечатлевал все образы и все отражения мысли. То есть, понимаете, вот это еще одна линия, которая ведет к черному квадрату из глубины, из 19 века, может быть, еще дальше. То есть, конечно, вот эта начитанность в оккультной литературе помогла создавать новые формы совершенно сознательно и нагружать их колоссальными смыслами. Что делали вегетляне, в отличие от других авангардистов? Почему я называю их творчество взрывом внутри взрыва? Потому что обычно авангардисты занимались творчеством новых форм. А вот эти, вегетляне, они занимались творчеством смыслов, новых смыслов. Это крайне важно, понимаете? Ну что еще можно сказать, чтобы...
А мог ли повлиять огненный ангел Брюсова на вот эти опыты?
Безусловно, это тоже был очень модный роман «Огненный ангел», но он был скорее связан с проблемой магии, проблемой такой эзотеризма. Знаете, круг чтения авангардистов и даже модернистов в целом очень важно было бы восстановить, но это вряд ли представляется возможным. Например, в 1906 году появилась так называемая флауровская серия из 4 томов, посвященная месмеризму, магнетизму, гипнозу, развитию таких оккультных способностей. Это, как вы знаете, Йокар Мачерака, то есть это Аткинсон, который для европейцев пересказывал какие-то идеи йоги. Вот. Как они тоже, кстати, повлияли? Ну, например, мы знаем, что йога повлияла на Павла Филона, он увлекался йогой. Вот это перекрещение, скрещение разных влияний привело к некому такому, я бы сказал, крайне важному художественному синтезу. То есть оно получило воплощение в творчестве небольшого числа крайне интересных художников. Очень заразительное это движение. Оно еще почему было так важно? Потому что сама по себе идея вот коагула, сольная коагула, то есть растворяясь и уплотняя, оно уводит в глубочайшие какие-то древние эпохи. Откуда все это возникло? Вот у меня такое предположение, я занимался архаикой, у меня вышла книга, много лет работал, древнерусское предхристианство, где много посвящено, ну, вообще такой предыстории не только славянского мира или праславянского, но и европейского. Там очень важная глава, как, кстати, и в моей монографии французской «Архаик в русском авангарде», я там тоже об этом писал, о том, как повлияла идея созидания через разрушение, вот что это такое, вот этот сам по себе тезис алхимический, привел к этому методу творческому, созидания через разрушение. Как это все возникало? Я просто читал, много читал о шаманских мистериях посвящения, об этом писал не только Мерчиариада, но и, например, Михайловский, автор из России 1890 года, который написал книжку о шаманстве, тут же переведенную, кстати, на французский. Илиада был гораздо позже, спустя несколько десятилетий. Так вот он писал, исследователь шаманства, что посвящение шамана представляет собой умирание символическое и символическое воскресение в новом теле этого шамана. Как это происходит? Его обычно закапывали в землю на несколько часов или даже на несколько дней, а потом откапывали. И вот это вот новое его какое-то появление из-под земли, с одной стороны, оно имитировало воскресение из берлоги, весеннее воскресение умирающего, воскрешающего медведя. Медвежий культ был чрезвычайно распространен у всех древних европейцев, и не только, но и даже у древних ариев, так называемых ариев в Индии, в Северной. Вот эта вот сама идея разрушения, а потом созидания, привела к тому, что появились древности в древнем мире, потом в Средневековье, и потом уже в новое время, чрезвычайно разрушительные, я бы сказал, идеи. Ну, например, я вам сейчас прочту, чтобы как-то не ошибиться. Вы все знаете гимн «Интернационал». Вот как он звучит по-французски, тут у меня где-то... Вот по-французски он как раз звучит гораздо более радикально, чем в переводе Александра Коца 1902 года. Знаменитый «Весь мир до основания мы разрушим, а затем мы наш, мы новый мир построим». Вот эти первые три строчки, они звучат по-французски совсем не так. «Дюпессе физун табре нас» — это значит «сотрем прошлое начисто, не насилием разрушим, а все прошлое сотрем начисто». Дальше. «Толпа рабов, вставай, вставай». «Фулис кляп, дебу, дебу». И дальше. «Мы наш, мы новый мир построим». А тут переведено было так. «Le monde va changer de base» — значит «мир изменится до основания». То есть вот как раз вот эта самая идея разрушения, созидания, то, что было потом и до этого запечатлено вот этой алхимической какой-то концепции трансмутации мира, отражалось и вот в этой концепции разрушения до основания, а потом созидания. Ну, вы знаете, в книге Лефаса Леви «Магия и революция», там у меня целая глава есть, посвященная вот тому, как все революции являлись неким мистическим, попыткой мистического переустройства мира. Каждая революция считалась социальной или художественной, была эзотерична в своих истоках, вот, а оккультизм всегда был радикален. Это надо понимать, что вот, мысли Блаватской, Лефаса Леви, вот, Папюса и так далее, они выражали вот этот радикализм мысли, который, в общем-то, на самом-то деле возник очень давно, глубокой древности человечества. И, на мой взгляд, это все произошло потому, что идея кругового времени и вот этого естественного хода событий, когда каждую весну воскресала природа, вместе с ней воскресали там некие животные, существа, такие как медведь, там лягушка, змея и так далее, все они потом вошли в пантеон почитаемых существ. Вот эта вот идея круговорота, естественного хода событий, она была забыта. И вот древняя религия, почитание вот этого священного круга жизни, привело к тому, что или отвергнут, или забыт, или отвергнут, я не знаю даже, как это сказать, к тому, что человек решил сам помочь, скажем так, природе, или сам, в общем, сделать это самое, вот это продвижение дальше. То есть для того, чтобы эволюция продолжалась, сама эволюция должна была смениться идеей революции. То есть мы не просто следуем за природой, а мы разрушаем и созидаем, чтобы движение этой эволюции ускорить. Понимаете, изменение, скажем так, мировоззрения с эволюционного на революционное произошло очень давно, как я предполагаю. И оно до сих пор существует. Например, вот недавно нам говорили о великой перезагрузке, Great Reset, например. Чем это отличается от того, что говорилось 200 лет назад? Опять же, все до основания, а потом заново. Любыми способами. И вот когда в Детляне ставили на сцене на театр в Петербурге эту оперу футуристическую «Победа над солнцем», они наивно полагали, что они станут глашатаями нового мира, ну, вслед за писаниями Успенского и так далее. Поэтому они себя называли будетлянами. Кстати, Маяковский Владимир в 2014 году такую статью написал, так называлась «Будетляне», где он так писал: «Изменилась человечья основа России. Родились мощные люди будущего. Вырисовываются силачи будетляне». Понимаете, публицистика Маяковского, который тоже был заражен идеями будетлян вообще и их вдохновителя Успенского, она тоже заслуживает внимания. Но вот эти наивные достаточно люди не понимали, что они очень скоро из жрецов этой новой революции превратятся в жертвы. Что истинными тургами спустя какое-то время станут не они, а те, которые способны убивать. Что революция не карнавальная будет, как они думали, и не какой-то революцией буф, как писал Маяковский в своей «Мистерии буф» в 1917 году, потому что она будет совсем другой, жесточайшей. Вот этот шок, который испытали все они, привел к тому, что, мне кажется, все они в той или иной степени почувствовали ответственность за то, что происходит. Они почувствовали себя в центре вот этого какого-то глобального мира, который отметает, как, впрочем, и символистов, их совершенно в сторону. Мне кажется, мы должны представить психологию этих людей, которые наивно думали, что можно прочесть в книжках и получить таким образом какой-то опыт мистический. Это все неверно. Вот это прочтение в книгах, может быть, очень умных, и потом попытка воплотить в своем художественном творчестве никак не могла оправдать, вот, и даже служить предсказанием того, что произойдет. Надо сказать, что тот же Успенский, он прекрасно понимал, что происходит. И он покинул Петербург в 18 году, уехал в Кисловодск, потом в Турцию и так далее. Хлебников в 22 году просто умер от ужаса. Почитайте его последние произведения, они полны отчаяния, когда он видел умирающую страну. Что случилось с Крученых? Крученых, он замолчал, Хлебников, вот я говорю, стал жертвой вот этого всего. Матюшин, он тоже как-то ушел в какое-то прикладничество, и, надо сказать, они все сникли. Пытался бороться только Малевич. И вот его знаменитая брошюра «Бог не скинул» 22 года как раз и говорит о том, что он оставался борцом. И вернемся опять к тому, чем он закончил. Это последний акт борьбы. Он уже за человека, внутри системы, которая стала античеловеческой. 35-й год, 34-й, 33-й. Это когда были разрушены уже все эти художественные организации, литературные, 32-й год. Вот был настоящий удар для всех таких художников. Авангард ушел в подполье, настоящий. Смеховая культура авангарда, о которой вот можно было говорить до войны 14-го года. А, кстати, это очень важная тема. Различие авангарда игрового и метафизического. Водораздел прошел как раз после начала Первой мировой войны. Если мы знаем, что такие важные произведения, как, например, «Почему мы раскрашиваемся» Ларионова и Зданевича, или манифест того же Зданевича и Ларионова, это 13-й год, там они провозглашали в сущности дадаистскую эстетику, или, скажем, достаточно игровые формы все-таки клубов футуризма и логического кубизма, они потом исчезли. Последним, пожалуй, был таким актом непоминовения, в кавычках, знаменитая такая абсурдистская пьеса дадаистская Ильи Зданевича «Янка Круль Албанской» для группы «Петербургское бескровное убийство». Это декабрь 16-го года. Потом эта вот великая игра превратилась в великую трагедию. Когда началась война, стали усиливаться эти метафизические тенденции в русском авангарде. И самым ярким представителем этой метафизической тенденции был как раз Малевич. Он перешел к тому, что мы сейчас так популярно называем мистикой, мистическое видение. То есть вот это игровое начало, у него были такие статьи, скажем, философия калейдоскопа. Но это все совсем не то, это ни в какое сравнение не входит с тем, что было до этого или что продолжалось на Западе. В том, что в французском авангарде игровое начало продолжалось и до сих пор существует. В каком-то смысле можно ответить даже на вас вопрос. Вот эта бесконечная игра, допустим, Дмитрия Пригова, ну, она вот сейчас вот, я не знаю, что бы он сделал во время ковида, когда люди просто реально умирают. Когда началась вот реальная война против всех нас, вот, совершенно непонятными какими-то незримыми силами развязанная, мне кажется, тут вот смех в горле останавливается. Так что все повторяется, и все понимается, мне кажется, в такой большой перспективе.